Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Вновь 53 глава Исаии. И, возможно, мне стоит извиниться за то, что мы так сильно затягиваем. Но если бы вы знали, как много мне хочется сказать из того, что я не успеваю из-за нехватки времени. Я живу этой главой уже несколько месяцев и проживаю ее заново во время проповеди этой серии. Из нее выходит так множество троп, так много того, что берет начало в 53 главе Исаии, становясь дорожками, по которым можно идти почти бесконечно. Я говорил, что это бездонная глава, и я не могу нащупать ее глубину, широту или высоту. На этой неделе я читал книгу о 53 главе Исаии, в которой автор сказал: «Под тяжестью этой главы крушатся слова». Я тоже это понимаю. Нет таких слов, чтобы обобщить ее, она слишком обширна, слишком массивна, чтобы вместить ее в словарный запас. Это такая глава, в которой вы в некотором смысле дойдете до той точки, где ощутите ее вес, но не сможете объяснить это словами. И, конечно, это всегда проблема проповедника, особенно моя, поскольку я ограничен в своих способностях. В некоторой степени я разочаровываюсь в том, что что-то сказал не так, как хотел, и постоянно пытаюсь нагнать это, возвращаясь к дополнениям к тому, о чем мы уже говорили. Это весомая часть Писания. Нет ничего подобного ей во всем Священном Писании. Столь полное, сконцентрированное и ясное представление Господа Иисуса Христа в Его жизни, смерти, погребении, воскресении, прославлении и ходатайстве превосходит любой отрывок Ветхого Завета. Сложность этой главы ошеломляет и поражает. С 13 стиха 52 главы открывает перспективу, которой нет аналогов в Писании. Текст начинается с вечных отношений Господа с Мессией, Его Сыном, а в завершении указывает на Его славу в конце времени, когда Сын окончательно завершит труд искупления, но в середине Он ведет нас через описание унижения того, кто понес наш грех, через события Его жизни к Страстной неделе, кресту, воскресению, пустой гробнице, славе небес и к Его труду постоянного ходатайства. Здесь переплетается вся история Мессии с ошеломляющим количеством подробностей, учитывая, что все это написано пророком за 700 лет до прихода Христа. Здесь представлено не только дело Христа, с момента воплощения до ходатайства и всего, что между этими двумя точками, но и природа Мессии, природа слуги. И для этого я хочу, чтобы вы вернулись к самому началу этого текста. 52 глава, 13 стих. По мере нашего продвижения в изучении я буду периодически возвращаться назад. В начале и в конце этого чудесного отрывка записаны Божьи слова. Он говорит в 52 главе, с 13 по 15 стихи, в конце второй половины 11 стиха и последнем 12 стихе. Итак, Бог представляет своего слугу, раскрывая в первом стихе его природу. «Вот отрок мой». Этот титул принадлежит Мессии, и в данном отрывке Исаии он часто упоминается как «раб». «Раб Господень». О рабе написано 4 главы, то есть об Эбеде Яхве, рабе Божьем. Глава 42, 49, 50 и этот отрывок. Они рассматривают Мессию как раба Господа. В более ранних текстах Исаии Израиль назван рабом Господа, наверняка неверным рабом, и, следовательно, ему вынесен приговор. Но в будущем у Господа будет верный раб, это будет Мессия. И в первом стихе раскрывается его природа, его личность. Он высокий, превознесенный и весьма прославленный. Три слова. Это представляет нам его вечное отношение с Богом Отцом, потому что они проявляются еще раз лишь в одном месте у Исаии, а именно в шестой главе, где те же самыми тремя словами описывается в видении высокий и превознесенный Бог, который свят, свят, свят. То есть в шестой главе эти слова употребляются для описания Бога Отца. Здесь же они используются для описания слуги Божьего, его раба, Мессии, и, следовательно, они знакомят нас с Мессией как с тем, кому положено такое же превозношение и возвеличивание, такой же уровень славы, как и к самому Богу. Другими словами, то, что сказано о Боге, можно сказать и о рабе Господнем. Комбинация депричастия, описывающая Господа Яхве, описывает и его раба. Это то, о чем говорил Павел. В нем обитает вся полнота божества телесно. То есть это созвучно с автором послания к евреям, где сказано, что он есть сияние славы Божией и образ ипостаси его. Это также созвучно со словами Христа: «Видевший меня, видел Отца, я и Отец одно». Таким образом, в первом стихе сам Бог называет слугу равным себе, также возвышенным, вознесенным и возвеличенным. Значит, речь идет о воплощенном Боге. Раб Божий — никто иной, как воплощенный Сын Божий. Первый стих возвышает Сына Божьего. И тут же в стихе 14 мы видим, как Бог представляет его человеком, который, хотя и возвышен и является по природе Богом, будет унижен. Стихи 13 и 14. Переход действительно поразителен. Многие были изумлены, когда они видели Израиль, но они будут еще больше удивлены, увидев, что внешний вид Бога-человека обезображен больше любого другого человека, и его лицо паче сынов человеческих. Об этом унижении мы знаем из слов Павла во второй главе послания к филиппийцам. «Он принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и смирил себя даже до смерти и смерти крестной. Ужас и обращение с ним вплоть до распятия — это раны, открытые Богом Отцом Исаии в откровении о том, что произойдет». По окончании всего стих 15 говорит, что «однажды его устрашатся народы». И вот мы смотрим на его второе пришествие, когда он возвращается после смерти и воскресения. Цари при виде его закроют свои уста, так как в момент его возвращения увидят то, что никогда не видели, и услышат то, что никогда не слышали. Поэтому так же, как Бог представлял его своим слугой, он представляет его и как Бога, сначала униженного, а затем возвышенного. Одно слово — благоуспешен. В стихе 13 это Божье заверение, что тот преуспеет. Когда Бог завершает эту главу, он снова говорит в середине стиха 11 и говорит следующее: «Через познание его он праведник, раб мой». Бог снова говорит здесь «раб мой», его сын, Мессия, оправдывает многих и грехи их на себе понесет. «Посему я дам ему честь между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Бог открывает этот раздел стихами с 13 по 15, предсказывая и обещая Мессии, слуге, триумф. В заключении Бог заявляет о его победе. Он сделает это. И уже сделал. Таковы введение и заключение. А внутри как бы помещен текст в скобках, где с 1 по 11 стихи описывает страдания раба, ведущие к прославлению. Он будет торжествовать, потому что он смирил себя даже до смерти и смерти крестной. Поэтому середина отрывка объясняет причину, по которой он будет превознесен. Он выполнит определенное отцом, поэтому отец воскресил его и посадил по правую руку, дав ему имя превыше всякого имени, имя Господь, и однажды пошлет его назад, чтобы учредить свое царство, царство, которое потрясает, ошеломляет и испугает правителей мира и раскроется во всей красе. И тогда он разделит добычу. Он будет последним и единственным завоевателем и монархом вселенной. Крайне важно и удивительно, что, несмотря на столь трагическую середину, Бог дает нам вводное пророчество и заключительное утверждение. Так будет, как если бы это уже случилось. Скорее всего, у нас оставалось бы мало надежды на эту победу, без такого божественного рефрена об окончательной победе Христа. В видении и заключении мы видим обещание Его второго пришествия. Он снова придет, чтобы царствовать, так как однажды уже приходил, чтобы умереть. Таково домостроительство Божие в труде Господа Иисуса Христа. Именно средняя часть, Его унижение, и есть причина, по которой Бог так сильно Его превознесет. Он пришел и полностью отдал Себя воле Божией, чтобы спасти грешников от ада, сделав это самым ошеломляющим и удивительным образом, умерев позорной, мучительной смертью нечестивых, той самой смертью, которая предназначалась худшим из преступников и рабов. Но он пришел как праведник, так он назван в стихе 11, чтобы принести Божие наказание за неправедных и оправдать их. Здесь суть креста и суть Евангелия. Теперь мы смотрим на стихи с 1 по 11 и видим слугу. С 1 по 3 стих «Он презренный слуга». Мы их уже рассматривали. С 4 по 6 «Он слуга-заместитель». В стихах 7 по 9, там, где мы остановились, он молчаливый слуга, закланный слуга. А теперь небольшое напоминание. Основная цель этого отрывка не в том, чтобы рассматривать крест. Это второстепенная цель. Основная цель этого отрывка — взглянуть на окончательное торжество раба Мессии. И этим торжеством будет спасение его народа. Об этом говорится в стихе 8. «Он отторгнут от земли живых за преступление народа моего». Или стих 11. «Он оправдает многих». 12 стих. «Понес грехи многих». Смысл этой главы в том, что Бог спасет свой народ и в особенности народ Израиля. Вот о чем говорит весь этот отрывок. О будущем спасении евреев. Захария говорит о том времени, когда, смотря на пронзенного ими, они оплачут его как единственного сына. После их взгляда назад в историю, что они еще не сделали, но сделают однажды, они посмотрят на того, кого пронзили, и поймут, что он был Сыном Божиим. У них наступит полное понимание, чего еще нет, не считая большой части евреев, уверовавших во Христа. Израиль будет спасен. Обещание Иезекииля 36 главы — это обещание Нового Завета о том, что Бог спасет их, Бог простит их, Бог напишет свой закон в их сердцах. Бог удалит каменное сердце и даст им сердце плотяное и поместит свой дух внутри них. Это же повторяется в Иеремии 31 главе, повторяется в Захарии 12 и 13 главах. Дух благодати и умиления сойдет на них, таким будет будущее спасение израильского народа. И еще к римлянам, 11 глава. Весь Израиль спасется. В будущем они исповедуют стихи с 1 по 11. Такой будет их исповедь, а также наше исповедание сейчас, сегодня каждого верующего, еврея или язычника. Не так ли? Мы понимаем, что он был пронзен за наши преступления. Мы понимаем, что он был сокрушен за наше беззаконие, что наказание нашего мира с Богом пало на него, и бичевание, обрушившееся на него, исцелило нас. Мы понимаем, что мы заблудшие овцы, порочные в своей природе. И Господь возложил наши беззакония на Него. Мы это понимаем. Вот евангельское понимание. Он умер вместо нас, неся божественное наказание за нас, и так как Он был наказан вместо нас, мы больше никогда не будем осуждены. Наказание было перенесено на заместителя. Таково понимание всех верующих. Без Него спасение невозможно. Однако в какой-то момент в будущем народ Израиля тоже это поймет. И, оглянувшись назад, исповедует те же слова исповеданием Исаии 53 главы. С самого начала в стихе 1 сказано, что они не верили. «Кто поверит слышанному от нас?» — так написано на иврите. «Кто из нас поверил, что Христос является мышцей Господней?» — это просто указание на присутствие Божьей силы. «Кто поверил, что Он был Мессией, Спасителем?» — мало кто. 500 человек в Галилее, 120 в горнице в Иерусалиме, и это после 3 лет служения в Израиле. Очень мало. Почему? Он не соответствовал нашей модели. У евреев всегда было богословие славы, но не страдания. Они всегда понимали славу Мессии, но не понимали его страдания. Насколько я могу судить, в исторической еврейской литературе нет никаких указаний на то, что они верили в смерть Мессии за грехи. Вам этого не найти. У них отсутствовало богословие страдающего, умирающего Мессии, а только славного Мессии. Поэтому, когда они смотрели на Христа, они не видели славного Мессию. Они видели отпрыск, грязный росток из сухой земли. Они не видели в нем ничего благородного, величественного и привлекательного. Он не соответствовал их теологии славы. Кроме того, не только в своем происхождении он был безызвестен. Не только его внешний вид не производил впечатления, но и в конце своей жизни он был презрен, умолен, человек скорби. Он был из тех людей, от которых мы отворачиваем лицо. Настолько жалким был его вид. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Он был презираемым Мессией. Они сказали о нем: «Мы не позволим этому человеку царствовать над нами. Распять его. Распять». Он не наш царь. Вот он презираемый Мессия, а в стихах с 4 по 6 он замещающий Мессия. Когда-нибудь в будущем они оглянутся и скажут: «Теперь мы смотрим на все по-другому. Он понес наши немощи, он понес наши болезни. Мы думали, что он был поражаем, наказуем Богом и страдал за свои собственные грехи, за свои собственные богохульства, так как был богохульником. Как же мы были неправы! Теперь мы знаем, что он был изъязвлен за наши грехи, мучим за наши беззакония, Господь возложил на него грехи всех нас». Затем мы переходим к стихам с 7 по 9. Здесь он молчаливый и закланный слуга. Фраза «как овца веден он был на заклание» — кульминация данного пророчества. Он явится как ягненок на заклание. Когда Христос впервые появился на реке Иордан, начиная свое служение, и его предшественник Иоанн Креститель увидел его, он сказал, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих, «Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира». Он понял это. Апостол Петр тоже это понял. В первой главе его первого послания говорится: «Нетленным серебром или золотом искуплены вы, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Они понимали, что Мессия станет жертвой за грех, на что указывали все остальные жертвы. Не существовало такого жертвоприношения. Ни овцы, ни козы, ни быки, которые могли бы уничтожить грех. Послание к евреям, 10 глава. Невозможно, чтобы кровь козлов и тельцов уничтожала грехи. Но в той же главе говорится: «Одним приношением навсегда сделал совершенным освящаемых». Петр понимал это. Апостол Павел понимал это. Он, еврей, в третьей главе послания к филиппийцам думал, что он на правильном пути, пока не увидел Христа. И тогда все, на что он надеялся, стало для него презренным, вздором, мусором, ради того, чтобы приобрести Христа и обладать не своей праведностью, а праведностью от Бога, дарованной ему по вере во Христа. Павел это понимал. Петр понимал это. Ученики понимали это. Ранняя церковь понимала это. Каждый верующий на протяжении всей истории понимал, что Христос умер как единственная жертва за грех, способная удовлетворить Бога. Он, Агнец Божий, фактически берущий на себя грех. В послании к евреям 9 главе говорится, что жертвоприношения животных не могут избавить от греха. 10 глава повторяет то же, они не могут удалить грех. Они лишь указывают на нужду в заместителе. Итак, Христос — это избранный Агнец. День его прихода в Иерусалим был днем, когда люди выбирали себе ягнят для жертвоприношения на Пасху. И в день его входа в Иерусалим Бог избрал его своим Агнцем, а в конце недели принес его в жертву, чтобы удалить грех. Вот почему Павел в 1 Коринфянам говорит: «Пасха наша — Христос». В Псалме 48 вложено интересное утверждение, в котором Бог говорит: «Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек». Сильное заявление. Вы не можете выкупить другого человека. Вы не можете выкупить себя, вы не можете выкупить кого-либо еще. Лишь благочестивый Иисус Христос, наш пасхальный Агнец, может уплатить дорогую цену. Высокая цена, не подвластная времени ни золото, ни серебро. В истории Израиля были времена, например, в Исходе 30 главе, когда народ был пересчитан, так как они полагались на свою мощь, количество и силу вместо доверия Богу в противостоянии врагам. Но Бог наказал их за это и вынес приговор. Бог также указал способ избавления от наказания посредством золота и серебра. Но никакие деньги никогда не могут выкупить душу, поскольку ее цена слишком высока. Исаия понял это. В 52 главе 3 стихе он сказал: «Так говорит Господь, за ничто вы были проданы и без серебра будете выкуплены». В этом мире нет ценностей, которыми можно было бы вас купить, только лишь, как сказал Петр, драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Его смерть становится искупительной жертвой. Первое послание Петра, 1 глава, 20 и 21 стихи говорят: «Уверовавших через Него в Бога». Через Него вы получили отношение веры с Богом. Что ж, таким должно быть и понимание смерти Иисуса Христа, чтобы нам спастись. Современные евреи в это не верят. Они отвергают Иисуса Христа. Они по-прежнему верят, что Он был изъязвлен, наказуем и сокрушен Богом за богохульство. Но мне и вам известно другое, мы верим в истину о Нем, и однажды они тоже поверят. Теперь это подводит нас к стихам с 7 по 9. В Последний раз мы смотрели на стих 7 две недели назад. Я просто сделаю краткий обзор. Эти три стиха представляют собой особенный взгляд на события жизни Христа. Стих 7 посвящен его испытанию. Стих 8 – взгляд на его смерть, а в стихе 9 говорится о его погребении. Опять же, они поражают своими подробностями. Мы здесь видим молчаливого, закланного слугу. Смысл в том, что он добровольно отдает свою жизнь послушно и молча подчиняется замыслам Бога. А Божья воля, как сказано в 10 стихе, в том, чтобы поразить его и предать мучению, и принести его в жертву умилостивления. И он об этом знает. «Не моя воля, но твоя да будет». И он полностью подчиняется всему. Он молчит в суде. Он молчит во время своей смерти, молча проходит и его погребение. Он молчит в стихах 7, 8 и 9. Он молчит во всей главе. Мессия ни разу не говорит. Он молча страдал на протяжении всей этой главы. И в частности с 7 по 9 стихи, так как здесь действительно все описанное ужасно. Стих 7 говорит о его суде. Он истязуем был. Этот термин связан со всеми формами несправедливости против него. В стихе 8 вновь повторяется угнетение и суд. Это угнетение обрушивается на него во время суда, его арест и последующее оскорбление. Далее появились лжесвидетели, и все с этим связанное. Не было совершенного преступления и не было представлено никаких доказательств. Неоднократно звучали заявления о его невиновности. Он был подвержен физическому насилию. На него плевали, били кулаками по лицу, били палками по голове. Ему вонзили терновый венец, вам все это известно. Все, что выпало на его долю, было частью суда и приговора, вынесенного судом. Несколько слов о глаголе «истязуем». Это слово стоит в иврите в пассивном залоге, то есть он позволил себя истязать. Он находился под незаконной и неправедной властью и позволил себя угнетать. Возможно, именно отсюда Павел черпает «он смирил себя», так как этот глагол действительно в одном из своих значений может быть так переведен. «Он позволил истязать себя», охотиться за ним ночью, арестовать себя в саду, незаконно судить той же ночью, ложно обвинять, мучить, пытать, угрожать и оскорблять. А после вынесения приговора он должен был умереть через распятие. Он ничего не говорит, он не открывает уст. Он как ягненок, которого ведут на заклание, и овца, молчащая перед стригущими. Он подобен молчаливой овце, когда ее режут или стригут. Он принял неправедный человеческий суд, чтобы принять праведный суд Божий и сделать неправедных грешников получателями этой праведности. Итак, в стихе 7 картина его суда. Его ведут на заклание, а он молчит. Стих 8 подводит нас к его смерти. «От уз и суда он был взят». В английском – силой, что отсылает к стиху 7. Юридические термины. Сила – это то, что пришло с несправедливостью. Суд – это приговор, а выражение «он был взят» – просто факт, что его предали на казнь, передали в исполнение приговора. Все это говорит о юридических процессах – истязание, арест, заключение, суд и окончательный вердикт. «Взят» – именно это и означает, из зала суда выведен для исполнения приговора. Пилат приказывает казнить его, как казнили рабов, а он – раб Яхве и казнен по-рабски. Его смерть описана в следующих словах: «Он был отторгнут от земли живых». Стих 8. Это еврейское выражение «быть отрезанным от земли живых». Оно встречается во многих местах Ветхого Завета. Даниил в 9 главе 26 стихе говорит о Мессии: «Предан будет смерти Мессия». Даниил также предсказывал его смерть. Итак, «он будет казнен». Вот что значит это выражение. «Он будет убит». Это более драматический способ сказать то же самое, что и «отрезанный от земли живых». И, кстати, то же выражение используется в Иеремии 11:19, когда он говорит о себе. «И Иеремия видел себя агнцем, которого вели на заклание». Расхожее выражение «отрезан от земли живых». Несмотря на все, кем он был, несмотря на все, что он делал и что говорил, с ним поступают ужасно несправедливо. И его казнят. Яркое выражение находится во второй строке этого стиха. «Но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых?» Кто-то пробовал объяснить. Кто-то посчитал, что его жестко казнили. Кто-то выступил с протестом. Вот что это значит. Где были протестующие первосвященники? Где были саддукеи, фарисеи или кто-то из приверженцев еврейского порядка, традиций и закона, Где были раввины? Где были книжники? Там вообще кто-нибудь был? В этом пророчестве, произнесенном за 700 лет до того, как событие произошло, мы находим заявление о том, что не будет никого, кто бы заступился за него. Между прочим, в обществе существовал обычай, и это очень любопытно. Среди евреев в случае суда, который мог окончиться казнью, требовалось, чтобы после вынесения приговора было дано время для выступления в защиту осужденного. Обычно это был 40-дневный период. Мы находим эту информацию в их литературе. Между объявлением приговора и казнью назначался 40-дневный период, когда могли вступиться за обвиняемого. И в этом есть смысл. Но они этого не сделали. Суд завершился в полночь, и никто не мог их прервать. Затем в тот же день на рассвете его отправили на казнь, и уже к полудню он умер. А что же с этими 40 днями? Куда они делись? Об этом начали спрашивать в начале христианской истории. Почему евреи нарушили это положение? В ответ появилось заявление Синедриона. Сегодня оно находится в еврейском Талмуде. Лист 43 Талмуда от Синедриона. В нем говорится: «Есть предание». Вот слова Синедриона. Что Христа повесили накануне субботы на Пасху, и в течение 40 дней перед ним выступал глашатай, крича: «Иисуса распнут за то, что он занимался чародейством, совратил Израиль и отвратил их от Бога. Пусть любой, способный выступить с прошением о его праведности, представит свою информацию». Но так как ничего оправдывающего его представлено не было, и поэтому его повесили накануне субботы на Пасху. Вот что находится в еврейском Талмуде – ложь. Ложь о том, что после вынесения приговора Христу перед его казнью выждали 40 дней, ожидая, что кто-то придет, но никто не явился. Так гласит еврейский Талмуд, переписанный Синедрионом в попытке замести следы. Один раввин, его зовут Ула, комментируя, сказал: «Думаете ли вы, что он относился к тем, кому следует искать оправдание?» Другими словами, он даже не относился к категории людей, которых бы вам захотелось оправдывать. Он был большим обольстителем, и всемилостивый Бог сказал: «Не пощади его и не сокрой». Конец цитаты. Раввин сказал, что он даже не достоин шанса на оправдание. Итак, Исаия 53 начинается так: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Ответ – не мы. Насколько радикальным было их неприятие, настолько, что и после сделанного ими, и даже после его воскресения из мертвых, и даже после рождения и роста церкви, они состряпали ложь, поместив ее в Талмуд, говоря, что они предоставили 40 дней, но никто не пришел. И опять же, зачем кому-то высовываться? Он не входил в категорию людей, за которых стоило бы заступиться. Они презирали все, связанное с Христом, и корни этого уходят очень далеко. Друзья, позвольте мне сказать еще кое-что. На протяжении всей истории человечества обращение так называемых христиан, лжехристиан с евреями совсем этому не способствовало. Уже в начале Римской империи, римской католической системы существовал яростный антисемитизм. И он развивался на протяжении веков, как при православии. Враждебность к евреям продолжала развиваться даже у реформаторов. Она пошла сквозь историю, дойдя до эпохи Просвещения, времени, когда они отвергли свою религию и приняли идею Просвещения. Он снова всплывает на поверхность во время гитлеровских зверств и также связан с ложными формами христианства. И даже сегодня сохраняются эти тенденции. Наше отношение к еврейскому народу должно мотивироваться безграничной любовью, состраданием и евангелизационным усердием. Они презирали в нем все. Синедрион сам свидетельствует о себе. Они восседают, чтобы оправдывать, а не осуждать. Спасать жизнь, а не разрушать ее. Это их собственный кодекс. Следовательно, такое обращение к Христу разрушило их имидж. Вот как сильно они его ненавидели. И, как я уже упоминал из Талмуда, кто посмел бы защитить этого мерзкого соблазнителя? Никому не было дела. И именно об этом говорит Исаия. Касательно его поколения, людей, живших в его время, кто считался с ним? Кто думал об этом? Кто считался с его казнью? Кто сознавал, что он будет отторгнут за преступление моего народа, евреев? «Мой народ» — это технический термин, который употребляется в 40-й, 51-й и 52-й главах. И вновь употребленный здесь обозначает Израиль. У них даже было представление о том, что Бог наказал его за его собственное согрешение, а не за грехи моего народа. И они так думают до сих пор. Вы помните, что даже Каиафа в 11 главе Иоанна настолько переживал о намерении римлян что-то сделать с целью отнять у него власть. что сказал: «Нам лучше умертвить Христа, иначе римляне убьют нас. И лучше, чтобы умер он, чем народ». Он произнес пророчество о том, что Христос умрет за народ. И он действительно умер за народ, за евреев и за людей из всех народов, поверивших ему. 55 глава Исаии, 5 стих. «Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо он прославил тебя». Здесь обещание спасения язычникам. И затем обетование распространяется на всех. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои». И так далее. Это приглашение прийти людям, не знающим Бога, из любого народа, но не нации. Как сказал Иисус Христос, овцы иного двора. Евреи знают, что человек Иисус был убит. Они верят, что он был умерщвлен Богом за его собственные богохульства. Такой богохульник, как он, не был достоин того, чтобы кто-то вступился за него. Истина же в том, что Бог поразил его за преступление его народа, евреев и язычников, а однажды и израильского народа. Это подводит нас к погребению в стихе 9. Ему назначили гроб со злодеями. Остановимся здесь на мгновение. Перед нами поразительный набор подробностей. Ему назначили гроб со злодеями. Почему ему назначилась могила с нечестивыми? Ну, потому что он умер с преступниками. Они были у него по одному с каждой стороны. А если бы вы умерли позорной смертью по причине жалкой жизни, согласно Иеремии 25:33, с вами бы поступили унизительно и без надлежащего захоронения. По большому счету, такой была часть их культуры. Полным презрением было бы оставить тело разлагаться или лежать мертвым на дороге. Или быть брошенным в огонь без надлежащего захоронения. Иеремия 25:33 служит нам хорошей иллюстрацией. Иисус был распят между двумя преступниками. И вот какой был обычный порядок. Они умирают на кресте от удушья и там же остаются. Оставьте его там мертвого и гниющего, оставьте его там, чтобы птицы выклевали их лица. Они будут оставлены там, как убитое при дороге, чтобы животные питались их плотью. Их оставляли там, предупреждая всех смотрящих о том, что происходит с нарушителем римского права и римской власти. Вот что ему предназначалось. В конце концов, сгнившие трупы снимались и выбрасывались на свалку. Городская свалка Иерусалима находилась в долине Енома. Вы можете в наше время туда поехать. Там больше нет свалки. Но долина Енома на юго-восточной стороне Иерусалима была городской свалкой, местом постоянного и неугасающего пламени. Исторически это место очень интересно. На этом месте евреи-отступники и последователи Ваала и других ананских богов сжигали своих детей богу Молоху. Об этом можно узнать из второй книги Паралипоменон, 28 главе, 33 стихе. Об этом говорит Иеремия в 7 главе. Это то место, где они приносили младенцев в жертву Молоху. Именно там царь Ахаз принес в жертву своих сыновей. Второе Паралипоменон, 28 глава. Исаия определяет это место в конце своего пророчества как то, где червь их никогда не умирает. А Христос в Марка назвал его отображением ада, где червь их никогда не умирает. И он трижды повторяет об этом. Ужасное место, куда выбрасывались остатки трупов. Раввины описывают его как вечный огонь, сжигающий грязь и брошенные туда трупы. Так его казнили вместе с преступниками, и с ним все закончилось бы так же, как с преступниками. Но Бог не позволил этому случиться. Псалом 15 говорит, что Он не даст Своему Святому увидеть тление. Бог никогда бы этого не допустил. В 9 стихе говорится о наступлении удивительного поворота событий. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Как это случилось? В своей смерти он оказался у богатого, так как все это время жил человек по имени Иосиф из места, называемого Аримафея. Этот человек Иосиф был очень богат. Он тайно стал учеником Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 27 глава, 57 стих. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале. И, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Иисус должен был остаться лежать мертвым при дороге. Он должен был лежать на свалке, а в итоге он оказался в новой гробнице, принадлежащей богатому человеку. именно так, как Дух Святой открывает Исаии о том, что должно было произойти. Почему это было так важно? Об этом говорится в конце 9 стиха, и это самое интересное, потому что не сделал греха он и не было лжи в устах его. Эти слова говорят о его святости и внутри, и снаружи, потому что от избытка сердца говорят уста. В его устах не было ничего греховного, ни капли греховной природы. И по причине его святости, как говорится в послании к евреям, он был святым, невинным, непорочным, отделенным от грешников. Он был безгрешным, чистым агнцем, без порока. Его отец никогда бы не позволил ему завершить жизнь на свалке. Итак, зачем все это? Еще до его воскресения отец говорит: «Я не допущу дальнейшего унижения. Унижения больше не может быть. Он опустился так низко, как мог, чтобы отдать себя на смерть и смерть крестную, и на этом довольно унижение». А это первый маленький шаг вверх. В погребении Бог чтит креста, так как у него не было греха ни внутри, ни снаружи. И через несколько часов на третий день он восстает из могилы и в конце концов вознесется, идя путем вверх. Здесь драгоценное свидетельство об окончании унижения. Вы знаете, Павел был одним из неверующих евреев. Павел настолько ненавидел Иисуса Христа, что убивал христиан. В 8 главе Деяний апостолов говорится, что дыша угрозами и убийством против церкви, он ходил повсюду, где мог, с письмами от властей, желавших, чтобы все найденные им христиане были брошены в тюрьму или казнены. Павел был палачом, он был таким человеком, он повсюду этим занимался, пока не оказался по дороге в Дамаск с приказом преследовать там христиан. И вы помните, что случилось. Господь остановил его, ослепил и открылся ему. И таким было преобразование апостола Павла. Свидетельство Павла — это свидетельство, которое в будущем произнесут евреи, а также ваше и мое свидетельство. Павел говорит об этом в Коринфянам. 2 Коринфянам, 5 глава, 16 стих. «Мы узнали Христа по плоти. Я знал об Иисусе. У меня было типичное, стандартное, неистовое, ревностное, страстное еврейское отношение против Иисуса Христа. Вот что он имел в виду, когда говорил: «Я знал его по плоти». Но теперь мы уже не знаем его таким. Он не смотрел больше на Христа, как раньше. После дороги в Дамаск его представление полностью изменилось». И так было с вами, со мной и со всеми, кто приходит ко Христу. По дороге в Дамаск он увидел Христа, и с тех пор он стал для него другим. И мы с вами, хотя, возможно, и не были по пути в Дамаск или где-то рядом с Дамаском, но если вы человек верующий, значит, у вас был опыт Дамаска. Потому что теперь вы совершенно иначе смотрите на Христа. Так же будет с евреями. Что касается Павла, я думаю, что первая глава к римлянам была написана на основании 53 главы Исаии. Так он начинает послание. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которую Бог прежде обещал через пророков своих, в святых писаниях. Павел знал 53 главу Исаии, потому что она всплывает в его посланиях. Евангелие, проповедуемое им, было Евангелием, вложенным в эту главу. Итак, есть безмолвный, закланный агнец, отторгнутый от земли живых за преступления моего народа, он был поражен. Мы не Израиль, но Церковь включена в Новый Завет, и мы — часть Его народа. Помолимся. Господь, мы еще раз благодарим Тебя за ясность и силу такого удивительного отрывка Писания. Неудивительно, что оно названо Пятым Евангелием, так как в нем есть все то, что нам так знакомо в Матфее, в Марке, Луке и Иоанне. Мы благоговеем, сознавая, что, держа в руках Священное Писание, мы держим древние документы с подробностями о будущем. И каждый из них, все они до единого точны и совершенно достоверны. Эта книга Твоя, Ты автор, она есть истина, спасающая истина. Мы знаем, что спасительная вера приходит, когда мы слышим истину о Христе, слово о Христе, весть о Христе, и мы ее слышали. Мы с нетерпением ждем следующего раздела о Его воскресении, так как спасение дается верующим в Него, в Его смерть и Его воскресение, исповедующим Иисуса Христа Господом, признающим, что Бог воскресил Его из мертвых. Просим Тебя, даруй это спасение находящимся сегодня здесь, все еще стоящим за пределами Твоего Царства, да увидят они славу Христа, а Ты своей силой измени их понимание. Пусть после сегодняшнего дня они больше не смотрят на Христа по-старому, но всегда смотрят во славе истины о том, кто Он есть. Отче, мы просим, чтобы Ты запечатал все это в наших сердцах и соединил их в нашем разуме таким образом, чтобы мы могли передавать их, провозглашая это чудесное Евангелие. Да будет этот день насыщенным и благословенным. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.